Параграф 11. Различные части, на которые распадается прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость, или ту часть всей стоимости товара, в которой воплощен прибавочный или неоплаченный труд рабочего, я называю прибылью. Не вся эта прибыль попадает в карман капиталиста-предпринимателя. Монополия на землю дает земельному собственнику возможность часть этой прибавочной стоимости присваивать под названием ренты. Причем безразлично, используется ли земля для сельского хозяйства, для построек, для железных дорог или для какой-либо другой производственной цели. С другой стороны, тот факт, что обладание средствами труда дает капиталисту-предпринимателю возможность производить прибавочную стоимость, или, что то же самое, присваивать некоторое количество неоплаченного труда, ведет к тому, что собственник средств труда, полностью или частично сужающий их капиталисту-предпринимателю, словом «капиталист, сужающий деньги», получает возможность требовать себе другую часть этой прибавочной стоимости под названием процента. Таким образом, капиталисту-предпринимателю, как таковому, остается только то, что называется промышленной или коммерческой прибылью. Вопрос о том, какими законами регулируется это распределение всей суммы прибавочной стоимости между указанными тремя категориями людей, совершенно не относится к нашей теме. Однако из всего сказанного вытекает следующее. Страница 139. Рента, процент и промышленная прибыль – это только различные названия разных частей прибавочной стоимости товара или воплощенного в нем неоплаченного труда. И все они в одинаковой мере черпаются из этого источника и только из него одного. Они не порождаются землей как таковой, и капиталом как таковым, но земля и капитал дают своим собственникам возможность получать соответствующие доли прибавочной стоимости, выжимаемой капиталистом-предпринимателем из рабочего. Для самого рабочего имеет второстепенное значение вопрос о том, прикарманивает ли всю эту прибавочную стоимость, результат его прибавочного или неоплаченного труда, капиталист-предприниматель, или же этот последний вынужден некоторые ее части под названием ренты и процента выплачивать третьим лицам. Предположим, что капиталист-предприниматель пользуется только собственным капиталом и сам является собственником нужной ему земли. В этом случае прибавочная стоимость целиком шла бы в его карман. Именно капиталист-предприниматель непосредственно выжимает эту прибавочную стоимость из рабочего, независимо от того, какую ее часть он в конечном счете сможет удержать для самого себя. Таким образом, вся система наемного труда, вся современная система производства основывается именно на этом отношении между капиталистом-предпринимателем и наемным рабочим. Поэтому некоторые из граждан, принимавших участие в наших прениях, были неправы, когда пытались смягчить положение вещей и представить это основное отношение между капиталистом, предпринимателем и рабочим как вопрос второстепенный. Хотя они были правы, утверждая, что при данных обстоятельствах повышение цен может в весьма неодинаковой степени задеть капиталиста-предпринимателя, земельного собственника, денежного капиталиста и, если угодно, сборщика налогов. Из сказанного вытекает и другой вывод. Та часть стоимости товара, которая представляет только стоимость сырья, машин, словом, стоимость потребленных средств производства, вовсе не образует дохода, а только возмещает капитал. Но даже если оставить этот вопрос в стороне, то неверно, будто другая часть стоимости товара, которая образует доход или может быть израсходована в виде заработной платы, прибыли, ренты и процента, слагается из стоимости заработной платы, стоимости ренты, стоимости прибыли и так далее. Мы сперва исключим отсюда заработную плату и будем рассматривать только промышленную прибыль, процент и ренту. Страница 140. Мы только что видели, что содержащаяся в товаре прибавочная стоимость или та часть его стоимости, в которой воплощен неоплаченный труд, сама распадается на различные части, которые носят три разных названия. Но было бы совершенно неверно говорить, что стоимость этой части товара складывается или образуется путем сложения самостоятельных стоимостей этих трех компонентов. Если один час труда воплощается в стоимости в 6 пенсов, если рабочий день рабочего составляет 12 часов, и если половина этого времени представляет собой неоплаченный труд, то этот прибавочный труд присоединяет к товару прибавочную стоимость в 3 шиллинга, то есть стоимость, за которую не было уплачено никакого эквивалента. Эта прибавочная стоимость в 3 шиллинга составляет весь тот фонд, который капиталист-предприниматель может поделить, безразлично в какой пропорции, с земельным собственником или лицом, сужающим деньги. Эта стоимость в 3 шиллинга образует собой границу той стоимости, которую они могут между собой поделить. Но дело происходит вовсе не так, что сам капиталист-предприниматель накидывает на стоимость товара произвольную стоимость в качестве прибыли для себя, затем начисляется другая стоимость для земельного собственника и так далее, и общая стоимость товара слагается из этих произвольно установленных стоимостей. Таким образом, вы видите всю неправильность того ходячего представления, которое смешивает распадение данной стоимости на три части с образованием этой стоимости путем сложения трех самостоятельных стоимостей, превращая тем самым совокупную стоимость, из которой черпается рента, прибыль и процент, в произвольную величину. Пусть вся реализуемая капиталистом прибыль равняется 100 фунтам стерлингов. Рассматривая эту сумму прибыли как абсолютную величину, мы называем ее массой прибыли. Если же мы вычисляем отношение этих 100 фунтов стерлингов к авансированному капиталу, то эту относительную величину мы называем нормой прибыли. Очевидно, что эта норма прибыли может быть выражена двояким образом. Предположим, что капитал, авансированный на заработную плату, составляет 100 фунтов стерлингов. Если созданная прибавочная стоимость тоже равна 100 фунтам стерлингов, то это показывает, что половина рабочего дня рабочего состоит из неоплаченного труда. И, если измерять эту прибыль стоимостью капитала, авансированного на заработную плату, мы скажем, что норма прибыли равна 100%, так как авансированная стоимость равна 100, а реализованная стоимость 200. Страница 141. Если же, с другой стороны, мы примем во внимание не только капитал, авансированный на заработную плату, а весь авансированный капитал, скажем, 500 фунтов стерлингов, из которых 400 фунтов стерлингов представляет стоимость сырья, машин и так далее, то окажется, что норма прибыли равна только 20%, так как прибыль 100 фунтов стерлингов составит только пятую часть всего авансированного капитала. Первый способ выражения нормы прибыли есть единственный способ, который показывает действительное соотношение между оплаченным и неоплаченным трудом. Действительную степень эксплуатацион, эксплуатации, позвольте мне воспользоваться этим французским словом, труда. Второй способ выражения употребляется обычно, и он в самом деле пригоден для некоторых целей, во всяком случае весьма удобен для того, чтобы скрыть, в каких размерах капиталист выжимает из рабочего даровой труд. В тех замечаниях, которые мне остается сделать, я буду употреблять слово «прибыль» для обозначения всей массы, выжимаемой капиталистом прибавочной стоимости, безотносительно к тому, как распределяется эта прибавочная стоимость между разными категориями лиц. А употребляя выражение «норма прибыли», я буду всегда измерять прибыль ее отношением к стоимости капитала, авансированного на заработную плату.